Меня зовут Федор Коноров. Я гештальт-терапевт, аккредитованный терапевт общества практикующих психологов гештальт-подход, ассоциированный тренер Московского гештальт-института и супервизор Московского гештальт-института. Ну, то, чем я занимаюсь, это основное время моей практики, это индивидуальный прием, и я веду терапевтические группы различного формата, различной тематики. Также, поскольку являюсь тренером гештальт-института, то я провожу учебные программы. Это длительные 4-годичные программы, которые заканчиваются сертификацией и при успешной сертификации присвоением статуса гештальт-терапевта. Ну, также я являюсь, вот, по-моему, 4-й или 5-й, может быть, уже год преподавателем Института психоанализа и читаю здесь одну единственную дисциплину – гештальт-терапия. Вот. Еще важная, наверное, часть такая для меня симпатичная и любимая. Я являюсь, не знаю, как правильно, красиво это назвать, не знаю, сооснователем там, или содиректором психологической мастерской, которая называется «Хорошие отношения», которую мы создали с моими коллегами гештальт-терапевтами. Ну и проводим там различные мероприятия, группы, семинары. Может быть, у вас какие-то вопросы есть про меня? Что-то хотите узнать?
Да, есть группы, которые ведете, это гештальт-группы или сам формат?
Я веду гештальт-группы, да. Вот. Гештальт-группы, ну, потому что я чуть вот дальше, наверное, буду об этом говорить, поскольку я являюсь по своему образованию гештальт-терапевтом. И не только по образованию, сколько по некому способу взгляда на терапию. В общем, никакие другие группы у меня вести просто не получается. Вот. То есть все, что веду, выходит только в гештальт-группу. Еще, может быть, что-то важно спросить. Ну, хорошо. Я думал, как построить этот рассказ, вот, и понял, что то, про что мне интересно говорить, и то, что, про что я думаю, что имеет смысл говорить, это не только про гештальт-терапию, но чуть больше в начале про психотерапию вообще. Вот. И для начала мне такая идея вот обратиться к вам, и, может быть, здесь есть люди, которые возьмут на себя смелость и ответят на такой вопрос. Вот как вы понимаете, что такое психотерапия? Или психологическое консультирование, не важно. Ну, в данном случае не важно. Будем говорить о психотерапии. Как бы вы для себя это определили? Вот каким-то языком, только не таким ненаучным, да? А, если бы кому-то вы рассказывали, человеку, который с этим не знаком. Например, вашему будущему клиенту, который там позвонил вам и спросил, а что будет-то вообще? Рискните кто-нибудь. Я тоже не знаю ответа, поэтому.
Ну, как я понимаю, консультирование – это оказание помощи человеку с целью, чтобы он сам принял такие решения, которые помогут его вывести на решение проблемы, которую он пришел.
Оказание помощи, которое поможет принять ему решение некой проблемы. Спасибо.
Еще. Для меня психотерапия – это процесс взаимодействия клиента и психотерапевта, путешествия по той задаче, по той проблеме, которую он для себя ставит, и разрешает прикоснуться к той или иной проблеме своей. И это достаточно захватывающий, интересный момент.
То есть увлекательное такое путешествие, процесс.
Да. Потому что возможности клиента не ограничены. Он может даже научить нас многому.
Спасибо. Еще, может быть, у вас какие-то есть взгляды на это?
Ну, мне кажется, что это выявление истинной проблемы, причины возникновения такого некомфортного состояния человека путем беседы. То есть подведение его вот именно к тому, что поиск истинной причины и далее с помощью клиента решить эту проблему, причем не из него решать, а подвести его.
Мы ищем некую...
Общие рекомендации, выбрать не более оптимальный вариант для него, но вот как-то так.
Мы ищем некую истинно настоящую причину, такое как расследование, обнаруживаем ее, и дальше подводим человека к этому. Так.
Ну, по мне так.
Окей. Ну, ваш взгляд. Хорошо, есть ли еще какие-то варианты? Хорошо, я попробую тогда, спасибо, что поделились, я попробую тогда ну, как-то опереться, оттолкнуться от ваших идей в своих размышлениях, потому что, ну вот, будучи, опять же, гештальт-терапевтом, мне не очень умею читать такие академические лекции, поэтому это скорее будут размышления, и у меня тоже такой вот как бы инструкция по обращению со мной, что можно меня перебивать, задавать вопросы по ходу, пожалуйста. То есть это скорее меня ориентирует в том, что происходит, в том, что вам интересно, вот не мешает мне. Вот смотрите, давайте попробуем тогда поразмышлять вот о какой вещи. Собственно, чем является психотерапия? И вот как Наталья Сергеевна сказала, что когда вы, ну, возможно, придете на этот курс и будете выбирать для себя направление, то довольно часто возникает следующий вопрос у студентов, у людей, которые собираются учиться, какой подход выбрать, какое направление выбрать. И, собственно, у наших клиентов тоже часто этот вопрос возникает. А к какому психотерапевту пойти? Да, это там феоральному терапевту, НЛП-исту, гештальт-терапевту, экзистенциальному. Ну, они не знают эти названия иногда, благодаря интернету, конечно, уже все прочитали. Вот. И, естественно, что здесь... Проходите. Естественно, что здесь возникает довольно разумный, следующий, связанный с этим вопрос, вернее, который ну, является, собственно, как бы, наверное, основанием этой загвоздки. А какое направление является более сильным, более эффективным? Ну, к кому мне идти, да? Кто мне, собственно, поможет? Или если я собираюсь обучаться на психотерапевта, то что мне выбрать, чтобы, ну, собственно, быть хорошим психотерапевтом? Дальше от этого мы ну, по цепочке приходим к следующей озабоченности. А что считать и что является эффективностью, когда мы говорим о психотерапии? Я просил вас дать определение, потому что, собственно, эти определения как раз с этим вопросом ну, эффективности и с определением сути психотерапии, они, в общем, связаны напрямую. Что считать хорошим результатом? Что считать успехом психотерапии? Давайте я приведу, я постараюсь так вот, когда готовился, я думал о том, чтобы приводить какие-то реальные живые примеры. Я буду приводить примеры из своей практики, ну, сильно изменяя, чтобы мои клиенты не были узнаны, и беря те примеры, которые, ну, вряд ли могут как-то, правда, быть узнаны. Я приведу вам пример, вот, и, ну, попробуем тоже вместе как-то вот задуматься про эффективность. На терапию ко мне обратился мужчина в возрасте 35 лет. Мужчина работает, ну, имеет техническое образование, у него небольшой свой бизнес связан ну, с такой айтишной сферой. И обратился он по поводу довольно сильно выраженной канцерофобии. Канцерофобия – это страх заболеть раком. Он женат на протяжении 5 лет, у него есть ребенок маленький. И, в общем... Ну, при каком-то первичной консультации, когда мы с ним разговаривали, ну, он говорил о том, что в его жизни, в общем, все хорошо и замечательно, и прекрасно. Единственное, что его беспокоит, это вот этот симптом. Он очень сильно тревожится, очень сильно боится. На момент, когда он пришел ко мне, как человек далекий, в общем, от этой сферы, от психологии, его тревога была так сильна, что он сдавал, ну, обращался к врачам, сдавал различные анализы и так далее примерно раз в неделю, потому что ну, на неделю этого хватало, к концу недели его захлестывал очень сильный страх и тревога. Очень сильно ну, испытывал сильные страдания. В ходе работы, спустя некоторое время этой работы, его тревога стала уменьшаться, и вот эта симптоматика, которая у него была, она стала снижаться. Но одновременно с этим, буквально, ну, прямо-таки, как это, как прямо, да, параллельно и пропорционально стала меняться ситуация в его отношениях в семье, в частности в отношениях с его женой. А, собственно, стали возникать конфликты, которых раньше не было. На протяжении 5 лет их не было, ну, как он говорит, никогда. И постепенно, чем больше становился уровень, уровень устранения этого симптома, тем больше становился уровень конфликтности и напряжения в семье. Вот давайте сейчас на этом месте я остановлюсь и прошу вас, исходя из тех определений, которые вы дали, или вот, ну, вы услышали определение, может быть, с какими-то из них согласились, можно ли сказать, что на данной точке, которую я сейчас описал, психотерапия является успешной, что мы говорим о благополучном варианте течения этой психотерапевтической работы, о хорошем результате.
Спасибо. Мы с вами тревожимся по поводу санкций, проходили уже с
ним, да? Ну да.
Эффективно.
Она
эффективна, но она не окончательна.
То есть,
если у клиента возникает дальнейшее желание разбираться, а что приводит к такому положению в семье, то надо продолжать. Если он считает, что все, ему все устраивает, то это уже другой вариант развития, ну, как бы отношения клиент-терапевт. Но, в принципе, то, с чем он пришел, оно в какой-то степени разрешено. Но если не окончательно, потому что он причину не видит ни того, ни того, что в семье происходит. Но результат явно есть.
Это этап обнаружения проблемы. То есть обнаруживает проблему. То есть как бы она всплыла в этом
месте. То есть вы считаете, что это не законченная психотерапия?
Да, то есть это обнаружение проблемы, что на самом деле его как бы страх, он является, как бы, лежит в другом, да, отношениях. То есть это вот обнаружилась проблема, и, соответственно, это поле для работы в этой сфере.
Хорошо. Смотрите, теперь тогда попробую как-то, не знаю, ну, как это сказать, парировать вам. Вот смотрите, что мы имеем в данной точке, в данной ситуации. Когда клиент пришел, он говорил о страданиях, о серьезных страданиях, о тревоге, о напряжении. И в той точке, в которой я сейчас описываю, он тоже говорит о серьезных довольно страданиях и страхе. Ну, он боится потерять семью, он боится, что его отношения рушатся, и он тоже страдает. В чем же разница? Запрос клиента. Хорошо, я тогда сразу приду на другой пример. Ко мне обращается женщина, топ-менеджер, ей 37 лет. Она топ-менеджер довольно крупной компании. Она обращается к следующим запросам, что она хочет повысить качество своей работы, потому что предстоит новый, очень большой проект там, реорганизации в этой структуре. И она понимает, что она не справляется, и ну, ей нужно повысить свою эффективность. Вот такой запрос, да? Я расспрашиваю о том, как она живет, и выясняется, что она работает по 12-13 часов в сутки, она выпивает по 4-5 энергетиков в день. Чтобы заснуть вечером, она пьет снотворное, либо алкоголь. Вот, она истощена, у нее бессонница, нарушение питания. Стоит ли мне работать с этим запросом? Но я не выполню запрос, если... Ну, это же запрос клиента.
Ну, вы же на первом, наверное, уже, в общем-то, на трех встречах, например,
значит, да.
Нужно было до нее донести,
Да. Но я скорее, смотрите, я пытаюсь просто поразмышлять вот о чем. Можем ли мы опираться на запрос клиента, как на то, что мы должны выполнить?
Результат всегда должен быть экологичным.
Экологичным. Хорошо, я вернусь тогда к своему первому клиенту, про которого я рассказывал. С ним история, я сейчас расскажу реальный вариант, а дальше предложу вам немножко пофантазировать. Реальная история это закончилась так. Для меня она была очень, ну, какой-то значимой, так я запомнил. Этот клиент в какой-то момент нашей работы прошло примерно меньше, чем полгода. Он пришел ко мне и сказал, знаешь, я вижу эти закономерности, я вижу, что моя тревога и мое напряжение связаны с моими отношениями в семье. Я это понимаю, но я завершаю на этом терапию, я не буду двигаться дальше, потому что я боюсь, что разрушится моя семья. Я ухожу с терапии и ушел. Да, конечно. Теперь я, вот это реальный как бы вариант, как это было. Теперь давайте попробуем пофантазировать. К примеру, мы продолжаем работать с этим клиентом. Это я к вашему замечанию про экологичность, да, завершение, экологичность результата. Мы работаем с человеком дальше, с этим человеком. И, например, в ходе этой работы, ну, к примеру, он выясняет, что, ну, например, все, он не может больше оставаться в этих отношениях, они не подходят ему. Он выясняет какую-нибудь, например, причину, что он вступил в этот брак, чтобы избежать, там, избежать от своей матери, да, и быстро, значит, женился. Вот. И в процессе терапии он разводится. Приходит к вам, например, давайте уже, к вам на терапию, и говорит: спасибо, отлично, я счастлив, замечательно, все очень хорошо, я развелся, я чувствую себя свободным, я чувствую себя завершенной полной жизни и так далее. Хороший ли это результат терапии?
Я решаю его вопрос хороший.
Хороший.
Но он живые его причины.
Хороший. Все согласны, что хороший.
Но решение любой проблемы имеет какую-то цену. Если клиент эту цену осознает и готов ее платить, то это как бы не принимает эту цену. Это нормальный результат.
По-моему, хороший результат был тогда, когда он сказал: я вижу эту закономерность. По-моему, вот на этом этапе мы можем сказать, что ура, мы достигли успеха, мы как раз.
И выгонять его, пока он ничего не поменял в жизни. Нет,
дальше он не решает от клиента, он сам решит. А вот именно тот момент, что он осознал это вот, ну,
ага.
Ура.
Но при этом он же убегает, все равно он убегает.
Но это его решение. Он может убегать, может идти вперед, может прыгать кверху головой.
Давайте я немножко еще продолжу. Я просто так ориентируюсь на какие-то другие ситуации, просто предложу вам тоже размышления. Дальше клиент продолжает ходить к вам на терапию, вот, и через какое-то время, ну, примерно там, ну, месяца еще через там, не знаю, ну, 3-4, полгода, к примеру, он приходит к вам и говорит, злится на вас, и говорит, что же вы сделали вообще, это мне безумно одиноко, у меня была семья, я вообще что-то было у меня ничего нет, я в вакууме, я в отчаянии, там, да, мне там почти 40 лет, и я один, говорит он вам. Хороший результат этой терапии. Да, плохой, да.
Никакой.
Хорошо. Ну, дальше проходит какое-то еще время, да, он ходит там на терапию, находит женщину и говорит: вот, теперь я счастлив по-настоящему. Вот это тот человек, ради которого я прошел через все эти страдания. Спасибо, теперь вот я понимаю, что я изменился, я прошел через путь развития, вот тот брак, та женщина, с которой мне будет хорошо. Хороший результат этой терапии.
Знаете, он сам же выбирает свой путь. И в принципе, наша задача помочь ему увидеть, чем он руководствуется, когда он делает свой выбор. Неважно, ломает он что-то в своей жизни или что, он должен, ну, мне кажется, с точки зрения психотерапии, понимать, что его ведет в этом, на что он опирается, бережет ли он свои ценности, или он их наоборот попирает. Ну, то есть, чтобы он видел, чем он руководствуется на своем пути. И вот это самый лучший, мне кажется, момент терапии. Как он распорядит свою жизнь? Это не вопрос терапевта. Вопрос терапевта — помочь ему видеть, что он делает.
Настоящий корень, как проблема.
Я бы, наверное, считала про ответственность. Если брать ответственность за решение, за последствия этих решений, то это вот можно считать хорошим результатом терапии.
Ну, смотрите, тогда получается, я соглашусь с тем, что вы говорите, потому что тогда получается следующее, что я перехожу, поскольку рассказываю про гештальт-терапию, перехожу про идеи, основные, базовые, мировоззренческие позиции гештальт-подхода. Потому что я, на самом деле, кстати, ну, комментарии, да, я думаю, что терапии разные, да, вот вы будете сейчас слышать про разные подходы, отличие техниками, это на самом деле, ну, совсем несущественно. Я думаю, что терапии отличаются теми философиями и мировоззрениями, которые лежат в основании каждого из них. Так вот, я думаю, что действительно, когда мы занимаемся терапией, гештальт-терапией, то единственное, чем мы можем заниматься, это поддержкой процесса осознавания. Можно ли сказать, что мы занимаемся помощью, улучшением жизни человека? Нет, я боюсь, что нет. Потому что я не знаю, что, как Борис Гребенщиков, когда при мне говорят, что все будет хорошо, я не знаю, что они имеют в виду. Я тоже не знаю, что имеют в виду мои клиенты, когда говорят: сделайте, чтобы у меня все было хорошо. Поэтому то, что мы можем делать, это поддерживать процесс замечания, осознавания, обнаружения себя в своей жизни. Становится ли клиенту от этого больно или становится не больно? Вот это, к сожалению, наверное, это вещь не всегда связанная. И часто в терапии есть такие довольно драматические моменты, когда человек приходит с каким-то симптомом. Да, вот я привел пример фобии, да, это может быть там какие-то навязчивости, это могут быть панические атаки. И вдруг внезапно мы обнаруживаем, что этот симптом, какое напряжение он скрывает, что он удерживает внутри себя. И человек погружается в очень сильные переживания, в очень сильные страдания. Например, переживание потери, которая когда-то была недопережита, потому что не хватило на это сил, да, пережить потерю. Или в переживание какого-то сильного очень кризиса своей жизни, который человек отказывался переживать, да, но избегал как-то, отодвигал. Ну и таким образом симптоматически с этим научился справляться. Поэтому мы, если занимаемся такого рода терапией, мы часто увидим, что наши клиенты вместе с нами, работая с нами, они из некого состояния, вот знаете, как Перлс, основатель гештальт-подхода, он определял невроз как хроническое напряжение низкой интенсивности. Хроническое напряжение низкой интенсивности. Что это значит? Это, если так переводить на, ну, такой простой язык, это значит, что мне ни хорошо, ни плохо. Мне, ну, как-то вот, ну, как-то серо скорее, да. Мне как-то живется, ну, с какими-то симптомами я справляюсь. Вот. Но радости особой от жизни и удовольствия не чувствую, но боли особой тоже не переживаю. Когда я пришел учиться к своему первому преподавателю по гештальт-терапии, он на одном из занятий нарисовал вот очень хорошую схему, я тоже могу ее нарисовать. Когда его... Когда он рассказывал о том, ну как он понимает, что такое гештальт-терапия, гештальт-подход, то эта схема выглядела следующим образом, и мне кажется, она очень хорошо отражает то, о чем я говорю. Ну, вот таким образом, если здесь у нас какие-то хорошие переживания человека, позитивные, приятные, да, а здесь переживания неприятные, то... Получается, в общем, следующая картинка, что когда люди приходят к психологу, к психотерапевту, то часто их ожидания следующим образом выглядят. Сделайте так, чтобы я жил, ну, как-то вот так. Ну, вполне нормальный такой, да, человеческий запрос. Почему бы нет? Да. А большая часть людей, значительная часть людей устраивают свою жизнь таким образом, что живут вот так. Есть люди, которых мы называем по-разному, в зависимости от своей там, да, какой-то специализации, ну, например, их называют там, не знаю, сильно нарушенные люди, люди, которые страдают от какого-то психического, например, расстройства, и их жизнь, ну, действительно может быть устроена вот таким образом. Да. Вот. И, в общем, проблема-то в следующем, что если запрос наших клиентов, это действительно запрос, что сделайте вот так, то единственное, что мы можем, на мой взгляд, да, с моих позиций, да, это сделать так, чтобы их жизнь была устроена вот таким образом. Это не обязательно маниакально-депрессивный психоз, как вы могли сразу подумать, да? Но я имею в виду другое. Я имею в виду, что если... Мы с вами говорим о том, что в ходе работы мы занимаемся поддержкой и развитием осознавания человека и поддерживаем его чувствительность к тому, что с ним происходит, то есть развиваем его способность замечать свои чувства, то мы не можем развивать это в одну сторону. Мы не можем сделать так, чтобы он замечал только свою радость и удовольствие. Да? Он также хорошо научится человек осознавать и замечать свою боль, отчаяние, тоску, грусть и так далее. Это важная, на мой взгляд, вещь для психотерапии вообще и для гештальт-подхода в частности. Может быть, у вас есть какие-то комментарии, вопросы вот про эту часть?
Ориентировка идет на самочувствие клиента. Ориентировка идет на состояние клиента. На чувства, на переживания, на осознанность.
Ну да, тогда получается, что единственное, на что мы можем опираться, это на, ну, скорее, на такую интересную для меня важную категорию, как на качество нашего контакта с клиентом. И вот это, опять же, мы вплотную подходим к неким базовым идеям гештальт-подхода. Гештальт-терапия – это направление, которое возникло как, на мой взгляд, развитие психоанализа, потому что Фриц Перлс, возможно, вы читали его биографию, был психоаналитиком и долгое время работал как психоаналитик и проходил психоаналитическую терапию и супервизию у таких людей, как Вильгельм Райх и Карен Хорни. И только потом пришел к созданию своего подхода и отделился в своем направлении. Так вот, в гештальт-терапии одной из базовых важных идей является идея контакта. Что в данном случае подразумевается? Мы постоянно как-то контактируем с окружающей средой. Все время. Сейчас вы меня слушаете, одновременно вы дышите, вы сидите на стуле. И так далее, и так далее, и так далее. Вы находитесь во множестве неких циклов контакта, как об этом в гештальт-терапии называют это. И идея, в общем, ну, проста достаточно. Что в зависимости от качества этого контакта, насколько вам удается, скажем так, эффективно контактировать со средой, получать от нее то, что вам хочется, и отдавать вовне то, что вам важно отдавать, зависит ваша удовлетворенность. Почему я, вот когда вы сейчас отвечал на вопрос, я сказал, что то, что мы замечаем, то, что мы стараемся, на что ориентироваться в гештальт-подходе, это качество контакта клиента и гештальт-терапевта. Потому что когда человек приходит к психотерапевту, то он приходит со всеми теми способами контактирования, которые у него есть. Если этот человек, ну, например, привык, ну, не знаю, пугать людей, с которыми он ну, общается, потому что ему самому очень страшно. Вот, когда у меня был клиент, который, значит, придя ко мне на первую встречу, говорю, сейчас только я водителя отпущу. Вот. А потом почему-то вдруг внезапно рассказывал мне маленькую, ну, такую микроисторию про то, как его водитель, каким, значит, он является бандитом, сколько раз он сидел и сколько, значит, людей он там передушил. А вот. Ну, так просто для поддержания начала разговора. Вот. То есть человек каким-то определенным образом организует свои отношения с миром, свой контакт. И все это есть. То есть для этого нам не нужно специально, собственно, предпринимать никаких особых процедур. Если человек боится близости, потому что в зоне близости он пережил какую-то сильную боль, сильное страдание, и эта зона у него травмирована, там в этом месте рана, то тогда в отношениях с вами, как с терапевтом, он будет избегать близких отношений, он будет избегать сокращения дистанции. Ну и так далее, и так далее. В принципе, для того, чтобы работать в гештальт-подходе, нам достаточно иметь возможность замечать, как это происходит. И иметь возможность обращать внимание человека на это. И обращать внимание на то, как я нахожусь в этом контакте. И вот это вот очень такая ключевая, важная вещь. Почему? Ну, смотрите. Конечно, да. Конечно, у меня есть различные знания, различные схемы, различные способы диагностики, которых, собственно, там диагностических схем существует масса. Конечно, все это используется и все это есть в голове. Но приходит человек, например, представьте, к вам на прием и говорит вам следующую фразу. Человек, который очень хорошо к вам настроен, он очень, вы ему нравитесь, и вообще он вас выбрал и так далее. И он вам, собственно, нравится. И все между вами хорошо. Но вдруг он говорит вам такую вещь. Он говорит, здравствуйте, как хорошо, что вы приехали. Я так волновался за вас. Вы говорите, а почему вы волновались? А человек говорит, а вы знаете, мне приснился такой сон, что вы разбились в автокатастрофе, когда ехали сюда. Попали в аварию страшную и разбились насмерть. Вот. И я ехал и очень сильно-сильно волновался, представляя это. Вот. Вот у вас какие чувства возникают, когда вы это слышите?
Мы сразу анализ включаем. Примус. Да, на терапевте, как на своего родного близкого человека идет. Да, и это, что это ему дает, что
да.
Он чувствует, и дальше идет.
Да, очень хочется рационально сразу этого человека как-то отмыслить. А чувства какие?
А чувства он же переживает?
А ваши чувства, когда вы это слышите?
То есть включается процесс неприятно.
А? Неприятно? А чего неприятно?
Да,
ну, милый человек такой хороший, да, волновался за вас. А неприятно почему? А? Вот смотрите, получается такая, правда, очень сложный момент, сложная вещь, что... А, ну, например, давайте другой пример приведу. Просто, ну, для как-то расширения этой картины. Например, вы разговариваете с вашим клиентом. Это клиент противоположного пола. Ну, да? Вот. И в ходе этого разговора этот человек рассказывает вам какую-то, ну, например, какую-то историю, которая с ним произошла. Допустим, в прошлом. Допустим, в каком-то взаимодействии с кем-то. История очень по содержанию, когда вы ее слышите, она очень печальная, грустная. То есть это история, которой, ну, как бы надо бы сочувствовать. Например, какая-то страшная история. А вы начинаете испытывать сексуальное возбуждение. Внезапно. Что же вам делать после этого? Кто здесь болен теперь? Или, например, история, вот прям буквально расскажу. Значит, приезжает клиентка из отпуска и взахлёб рассказывает о том, как она здорово съездила, и как ей было хорошо, и как вообще там замечательно в том месте, куда она ездила. Прекрасно, прекрасно. И минут прям буквально 15 без перерыва об этом говорит. И, в общем, как-то очень... так рассказывает все это позитивно. А в процессе этого разговора я замечаю, что мне становится грустно. А? Что? Я давно не был в отпуске, люди говорят, да? Я знал, что так подумают. Нет, я был. Ну, вам становится грустно. Можете это представить такое?
Знать, что у вас вызвало вот эти,
да. Грусти. И вот дальше происходит, например, такая ситуация в этой конкретной истории. Я говорю, вы знаете, странная вещь, но вот слушаю вас, и вдруг стало грустно. И вдруг она, лицо ее меняется, она, ну, у нее появляются слезы на глазах, она говорит, да, говорит, отпуск был отличный, все там, отель прекрасный, только был безумно одинок. То есть, вот про что пытаюсь рассказать. Смотрите, у нас есть схемы, у нас есть способы анализа, у нас есть диагностические приемы, у нас есть множество техник и методик. Но единственная опора в позиции гештальт-подхода, которая является реальностью, это то, что я чувствую в ходе разговора с человеком. И это очень такая получается... Но в этом есть некий, правда, вызов. Это, правда, очень рискованная ситуация. Потому что, как вы только что мне возвращали, а может быть, я устал. А может быть, я сошел с ума тихонечко. И мои реакции неадекватны. Да? А может быть, еще что-то. И, конечно, более, на мой взгляд, лично моя позиция, более удобной позицией, более простой позицией является позиция называть мои чувства контрпереносом. И говорить, что это не имеет отношения ко мне. Не имеет отношения к нашему контакту, а это просто последствия перенесенных прошлых ситуаций, которые переносят клиенты, воссоздают в нашем контакте, и таким образом они, в общем, не имеют ко мне отношения. И когда вдруг, например, да, мне клиент злится на меня и говорит, да, Федор, да что же вы... Что же вы такое выглядите как-то убого? Я пришел к вам, такие деньги плачу, а вы вот сидите в какой-то там драной кофте, да? Я могу сказать, да нет, подумать могу сказать. Я могу сказать, в принципе, да это вы просто переносите вот ваши отношения с отцом на меня и так далее. Это вообще отлично, да? То есть все, и выдохнул после этого. Потому что не ко мне, да? Как в том анекдоте про крокодильчиков, да? Это не ко мне. Если же я как терапевт ну, не имею такой схемы, да, не имею такого, ну, как бы не пользуюсь, не нахожусь в рамках этой идеологии, то мне приходится признавать и оказываться внутри этой ситуации и сталкиваться со своей реакцией, со своими чувствами, с тем, что со мной происходит, когда человек мне это говорит. А я как-то реагирую. Я как-то вовлекаюсь в это. И вовлекаюсь, как я настоящий, как я реальный. И дальше, исходя из этого диалога, да, я говорю, например, о своих чувствах клиенту, о том, что, как я вижу, происходит для меня и так далее, мы можем начать замечать, а почему так произошло, а что это за схема, а что правда хотел он сказать-то, ну вот этими словами. Вот. Ну, например, может быть, он хотел сказать, что ему стыдно. Вообще по жизни просто стыдно. Ну вот это бывает, и это очень тяжело, когда стыдно. И тогда нужно, чтобы рядом люди были все красивые. Потому что если рядом какие-то убогие люди, то вообще очень стыдно. К какому ты психотерапевту ходишь? В драной кофте, ну, ты какой-то позорный человек. А вот, стыдно. Вот. И мы в этом месте можем тогда встретиться. Встретиться, ну, уже не через какие-то, да, шаблоны или интерпретации, а, ну, просто как два человека, которые вот что-то смогли заметить и обнаружить какую-то реальность, которая вот сейчас была создана только что между нами, и она настоящая. Хоть и в особых условиях, да, терапевтических, но вполне настоящая. И можем в этой реальности начать, ну, что-то менять, что-то проживать каким-то другим образом. Ну, например, этот человек, который никогда не получал поддержки себя какого-то вот настоящего, а всегда был, ну, например, родителями поддержан только как идеальный. В этот момент, ну, я могу ему сказать, что, слушай, а я как-то нормально отношусь к тому, что у тебя сейчас на ботинках там грязь. Вот, мне как-то, ну, ничего, я понимаю, да. И я могу, например, поддержать. Ну, не потому, что это прием специальный, а потому, что мне правда, в общем, ну, как-то мне не хочется его стыдить за это. И это какой-то новый опыт, который происходит в жизни этого человека. И таким образом что-то меняется в его отношениях с окружающим миром. В частности, в этой маленькой, очень маленькой ситуации, вот в этих отношениях со мной. Сейчас я попробую про время понять, потому что я не понимаю. Ага, хорошо. Еще есть. Вот из этой идеи про то, что, собственно, мы пытаемся, ну, как-то обнаруживать, замечать качество контакта. Качество не в смысле качество, там, прекрасное качество, да, и ужасное качество, а качество как характеристику контакта, как он организуется, как человек контактирует, взаимодействует. Возникает тоже довольно, ну, любопытные, на мой взгляд, и, на мой взгляд, непростые соображения. Ну, например, соображение следующее. Что если я работаю психотерапевтом, то я, ну, вынужден, ну, как бы, не что, не знаю, как вынужден, или, не знаю, это условием, что является, быть аморальным. Вот только не антиморальным, да, не поймите меня неправильно, не антиморальным, а вот аморальным. Ну, потому что если у меня есть какие-то определенные жесткие, ну, например, моральные суждения о том, что такое хорошо, а что такое плохо, то тогда в ходе работы я попадаю в очень сложную ситуацию. Я не могу смотреть в определенные места. То есть я не могу исследовать. Я как исследователь, ну, начинаю резко становиться, ну, таким как бы испорченным прибором. Ну, как, например, вот ситуация, которая такая тоже запомнившаяся мне была следующая. Когда разговаривают, я в данном случае был супервизором, вот, и супервизору работы терапевта, который учился, и разговаривает терапевт и женщина-клиентка, вот, и она рассказывает очень с большим возмущением, негодованием, рассказывает о том, что ей изменил муж. И она вот жалуется терапевту на это и говорит, что какой он сволочь, вообще подонок. Вот и говорит об этом, говорит, а терапевт, ну, как-то слушает ее, так-то переживает и поддерживает. Вот. И, ну, в общем, на этом как-то терапия, ну, там, в определенное время было, да, это учебная была сессия, заканчивается. И потом, когда уже в ходе обсуждения, да, в ходе супервизии, я спрашиваю терапевта, слушай, говорю, а как ты думаешь, вот, ну, там, это определенным образом мы там настроился разговор, и вот я говорю, слушай, как ты думаешь, а вот интересно, а она изменяла мужу или изменяет? Он говорит, нет, конечно. Я говорю, почему? Ну, ты слышал, как она возмущалась, когда она говорила про его измену? Я говорю, слышал. А вот он говорит, ну как, ну это же нехорошо, это же так нельзя, она же вот права, это же ужасно, там, и так далее. Вот, дальше так смотрим, она сидит так, ну она тоже в учебной программе, так смотрим, она сидит, улыбается. Мы говорим, чего ты улыбаешься? Она говорит, ну да, вот, изменяю. Вот, то есть... И в этом случае это вот как раз пример ситуации следующей, что если у меня есть определенные идеи о том, что хорошо, а что плохо, что правильно и что неправильно, я теряю возможность опираться на свою чувствительность, потому что я начинаю опираться на идеи вместо своих чувств. И тогда я теряю возможность контактировать с человеком, я теряю возможность с ним встретиться. Потому что вместо встречи двух людей получается скорее, например, встреча человека и какой-то идеологической концепции, которую я ему предлагаю вместо себя. Дальше. Первое, скажем так, что кто скребется? Что-то огромное и большое скребется. Ну ладно, хорошо. Заклеивают скотч. Наверное, я говорю какие-то крамольные идеи и отцепляю территорию. Хорошо. Может быть, не так. Тогда я продолжу. Так вот, я думаю, что, смотрите, получается, что тогда некое первое... Я вот помню тут, что название вот этого моего рассказа звучит как психотерапия в эпоху постмодерна и неопределенности гештальт. Так вот, в ходе рассказа я думаю, что вот надеюсь, что неопределенности становится все больше. Потому что первое, чего мы теряем в ходе, получается, что первое, что мы как бы теряем как терапевты, это некую опору на какие-то правильные и неправильные идеи, на какие-то моральные суждения, вот, на какие-то концепции о том, что является счастьем или благополучием человека. Хотя подчеркиваю, вот важный здесь момент, что это все-таки гештальтистская позиция. Есть направления, есть подходы, где устроено по-другому, где все-таки довольно четко прописан некий хороший образ жизни человека, правильный образ жизни. А? Например, в системных семейных расстановках по Хеллингеру довольно много описано про то, как правильно и хорошо должна устраиваться жизнь. Например, а? С точки зрения автора, соответственно. Вот. Например, в таком небихевиористском подходе, как нейролингвистическое программирование, довольно много речи идет об успешном человеке, о таком, да, человеке, который вот скорее как ориентирован на достижение, да, и это считается неким каким-то идеалом, правильным образом. И так далее. Да.
Если, допустим, пришел клиент, который является каннибалом и съел священника, то это мне плохо стало. Вы как-то...
Какие у вас фантазии?
Вы ему посоветуете решить текущую проблему и дальше чем-то заниматься раньше.
Ага.
Позиция тогда ваша. Что смотрите?
Смотрите, здесь позиция следующая. Значит, есть уголовный кодекс. Есть гештальтерапия. Это вещи несовместимые. Вот позиция моя. Следующее. Ответил или еще нет?
Нет. То есть, если вам приходит такой пациент, вы говорите до свидания, правильно понимаете?
Да.
То есть вы не управляете?
Нет.
Никакой информации в органы не
управляете? Мне, слава богу, не было таких ситуаций. Если будет человек, который угрожает обществу, конечно, я буду принимать какие-то действия, чтобы предотвратить угрозу для других людей. Если ко мне придет человек, которого я диагностирую, а у меня есть подготовка для этого, ее обязательно нужно иметь, у которого я диагностирую психиатрическое нарушение, с которым я не могу работать в рамках психотерапии, а ему нужна фармакологическая какая-то коррекция или поддержка и так далее, я отправлю его к психиатру.
Каждый момент времени в каждой стране это совершенно разный конец. Как вы полагаете для себя, что угрожает точно смерть?
Мы сейчас, конечно, можем с вами мощную философскую дискуссию вкрутить.
Включается ваше внимание, мировоззрение, правильно? И ваша мораль, нет?
Смотрите, я думаю, что это все, что я уже ответил, что это то, что подпадает, то, что написано в Уголовном кодексе. Я про эти вещи говорю.
Закон. Значит, если закон направлен против,
Чего?
Человечество. Мы поддерживаем закон, правильно? Он закон. Хотя потом у вас будет раздвоение.
Хорошо, давайте тогда не от закона идти. Но я точно считаю, что людям угрожает насилие. Я точно считаю, что людям угрожает... собственно, да, мне кажется, я ответил. Насилие в различных формах.
А что это формулировка? А если вы этого выясняете не в начале, а когда в процессе вы уже в контакте, уже в терапии, вы выясняете, что это же киллер, да, и вот он убивает, и вот рука болит.
Ну, опять же, у меня не было такой ситуации. Я сейчас, мне сложно ответить. Наверное, я действительно буду действовать, если это угрожает людям. Я буду как-то, ну, об этом что-то делать, чтобы эту угрозу предотвратить. Но я могу сказать, вот, кстати, вот про киллера вы сказали, раз уж какие-то такие вопросы. Вот. Ну, правда, не у меня это была ситуация, у моего коллеги. Была ситуация, когда, может быть, кстати, на ваш вопрос будет ответ, я не знаю. У моего коллеги была ситуация, когда в группе, длительной программе, которая длилась там несколько лет, по-моему, где-то через год или полтора, человек рассказал, что он не киллер, он работал в прошлом, работал в спецподразделениях, вот, ему приходилось вот убивать людей по заданию. Вот. И в этой ситуации как раз очень важным было, вот это тоже про гештальтистскую позицию, очень важной и очень сложной задачей в этот момент на группе было поддержать, чтобы люди, которые были в этой группе, реагировали не из идей, да, потому что реакции были там, ох, какой ты нехороший человек. Или реакции были, ой, ты бедненький, там, да, я тебя сейчас пожалею, как же тебе пришлось туго. А обнаружить те чувства, которые реально у них возникали. А вот чувства, мы обсуждали с ним, и это была очень такая ситуация необычная, очень сложная. А чувства возникали страх, ужас, стыд, азарт, возбуждение. Ну, потому что кому не хочется когда-нибудь кого-нибудь убить? Ну, кто из вас не мечтал кого-нибудь пристрелить? А? Ну вот, все здесь мечтали, конечно. И вот в этом плане очень важной задачей психотерапевтической является как раз обнаружение вот этих вот сложных чувств, табуированных, которые табуированы обществом, там, моралью, какими-то правилами, принципами и так далее. Потому что если мы эти чувства не обнаруживаем, то... что-то тогда они остаются где-то скрытые, они появляются впоследствии в виде симптоматики, да, в виде какого-то психосоматических вещей и так далее. Ну, например, как при ситуациях, когда, тоже такой пример, он сложный, но тяжелый, но иллюстрация такая, что когда люди работают с теми, кто потерял кого-то из близких людей, но при этом эти близкие люди болели долго, то очень непростой и важной частью работы является обнаружение чувства облегчения, радости. Да, там много боли, страдания, потери, переживания, но там есть и облегчение. И люди чувствуют огромную вину. И они чувствуют только вину, они не могут за это виной обнаружить это. Да, потому что ни в коем случае это слишком жестко, это слишком нельзя. Тогда... Попробую продолжить. Вот, да, слушаю вас.
Я правильно понимаю, что основа этих чувств, это просто
разница
гештальтерапии и психоанализа.
Разница гештальтерапии и психоанализа? Попробую. Просто непростой.
А еще очень важно, как понять, что это истинные чувства, да, аморальные или проекции?
Да, спасибо. Ну, смотрите, попробую про разницу. Как-то кратко ее писать, потому что на эту тему, конечно, там целые книги написаны. На мой взгляд, разница следующая. В первую очередь, это действительно рассмотрение... во-первых, сразу нужно важный комментарий сделать. Психоанализ в данном случае существует во множестве школ и направлений, которые иногда настолько сильно разнятся между собой, что иногда иная работа гештальт-терапевта бывает очень похоже на работу, например, психоаналитика. И это очень сильно зависит от той школы, про которую мы говорим в психоанализе. Вот, поэтому здесь сложно. Если я сейчас я буду говорить для удобства ответа, скорее о позициях таких более ортодоксальных аналитических. В большей степени это восприятие контакта клиента и терапевта как реального контакта двух реальных людей. То есть мы не рассматриваем, что это перенос, и у нас нет позиции технической нейтральности, которую надо достигать, потому что позиция гештальт-подхода, она невозможна. Я не могу быть нейтрален. И тогда мы воспринимаем наш контакт как реальный, и наша задача не как в психоанализе через перенос обнаружить следы прошлых ситуаций, да, в актуальном, в разворачивании в актуальном, да, а наша задача другая. То есть у нас ответ не почему, поиск причины, а вопрос как. Как устроен контакт сейчас? Как он сейчас происходит? Да, мы можем, конечно, мы спрашиваем о прошлом, конечно, мы это исследуем, но это не является основным, как бы, терапевтическим фактором работы. Да, терапевтическим фактором является нахождение в настоящем и вот это вот то самое осознавание, о котором говорил, которое, опять же, я думаю, что в этом есть тоже некая разница между аналитическим подходом, воспринимается не как, то есть это осознавание нерациональное. Мы не говорим о рациональном понимании. Никакой терапевтической пользы от того, что клиент понял, что у него эдипов комплекс и так далее, там то-то в таком-то возрасте не приносит. Осознавание как чувствование, вот более точное слово, там просто перевод слова awareness с английского, да, это как некое чувствование, проживание неких, неких чувств своих, которые где-то были подавлены или скрыты. Да.
Вы сказали двух реальных людей, означает ли это, что гештальт-психолог не подстраивается под клиентов? То есть он говорит, вы мне не нравитесь, до свидания.
Спасибо, да, это важный вопрос. Смотрите, вот подстраиваться под клиента — это такая тоже как бы вещь идеологическая, подстраиваться или нет. Я не подстраиваюсь под своих клиентов, но я замечаю их и уважаю их, и уважаю их особенности, с которыми они ко мне пришли. То есть, когда ко мне приходит человек, и с первых встреч, например, начинает быть ко мне очень агрессивен, и, например, он очень сильно, например, спрашивает, да кто вы такой, да где вы учились, а что у вас тут так плохо, а что вы делаете и так далее, то он мне не нравится. В этот момент, ну, как сказать, он делает мне неприятно, он задевает меня, вот, он может разозлить меня чем-то и так далее. Но я, например, на первый, второй, пятый, может быть, 25-й, может быть, 50-й встречи, я не буду говорить, могу не говорить об этом, не потому что я подстраиваюсь под него, а потому что я понимаю, что, ну, догадываюсь, предполагаю, что он делает это потому, что ему тревожно, потому что ему страшно. Я отношусь к этому с сочувствием. И тогда моя позиция, что я остаюсь настоящим в контакте, но я не, ну, это не подстройка. Это просто, ну, как бы попытка, ну, понять, что ли, человека, как бы, ну, вот, отнестись к нему как-то так с уважением. Ответил?
Ну, практически. Ну, то есть ситуация, что когда терапевт говорит, что, извините, вам нужно обратиться к другому специалисту, она все-таки случается, да, или бывает?
О, это интересно, над чем даже доклад однажды делал. Вот мне кажется, что я как терапевт могу человека перенаправить кому-то. В той ситуации, если я понимаю, что... мне кажется, вообще для терапевта очень важно осознавать собственные ограничения. Что если, например, есть какие-то зоны или темы, или я сейчас нахожусь в какой-то ситуации, которая, скорее всего, я не смогу быть в ней, оставаться в осознавании. Я могу оказаться заклёт своими аффектами. Я могу сказать человеку, вы знаете, сейчас я не могу работать про эту тему, например. Ну, то есть, если терапевт недавно перенес потерю, к нему приходит человек с потерей, то, возможно, ему лучше сейчас не работать, а работать через год, через два. И вот через два к нему вот очень хорошо идти с потерей. Да.
Вопрос. По поводу разграничения, где мое, а где чужое чувство.
Да-да-да, вот я недоответил. Ага. Про проекцию. Ага.
Интересно действительно, как понимать, что это перенос или проекция?
Да-да-да.
Собственно,
здравствуйте. Да, смотрите, ну, наверное, из двух частей ответ тогда будет состоять. Первая часть следующая. Обучение гештальт-терапии, ну, собственно, как и... Ну, и, конечно, не единственный тут гештальт-терапии, не буду говорить там, да. Вообще, на мой взгляд, обучение психотерапии — это на 90% личная терапия. И только 10% это теория, лекции там, и так далее, и так далее. Что тоже очень, конечно, важно, это не в смысле про обесценивание этой части. Но личная терапия важна для того, чтобы я мог хорошо ориентироваться во внутреннем мире. И вот здесь важный нюанс, важный комментарий. Ориентироваться и осознавать, это не значит, что мой внутренний мир становится каким-то безбрежной, прекрасной гладью, на которой ничего больше не происходит. И человек сидит такой вот в позе лотоса и просто принимает людей, которые приходят к нему и прикладываются, да, к его благодати. Это не так. Как сказал, вот было интервью такого французского современного гештальтерапевта Жан-Мари Рабина, в одном из интервью его журналистка решила так немножко подколоть, вот, и задала ему такой вопрос. Он сказал: Жан-Мари, а правда ли, что все ваши клиенты потом становятся психотерапевтами? На что он ответил: нет, неправда, только самые больные. Вот. И в этом плане мы, это, в общем, действительно, это правда какое-то практическое наблюдение, что люди, которые, скажем так, у меня вот следующая идея, не знаю, насколько она, конечно, такая истинная, это скорее такое предположение. Вот если человек пришел в психотерапию, да, как клиент, и ему потребовалось, где-то, например, полгода или год, чтобы немножко сориентироваться, разобраться, пережить сложную ситуацию. Он из нее раз и ушел, как бы. Потому что он как-то вот достаточно так вот, здоров, скажем так, да. Если ему года не хватило, и он так вот где-то 2 года, так вот уже там 3 ходит, вот, у него более какие-то серьезные уже вещи, да, вот, то значит он продолжает. Например, потом попадает в программу учебную. Интересно ему стало. Он чувствует, что еще какая-то потребность есть. Программа 4 года длится. Если он в ней может удержаться 4 года, то есть ему все еще нужно, он все еще как-то вот не чувствует. Вот. Он продолжает быть. Понимаете, да, то есть тем, кому курс лечения нужен дольше, те как бы вот у них хватает как бы внутренней мотивации оставаться психотерапевтом, учиться и так далее. Те, кто как-то почувствовал себя полегче, господи, зачем заниматься этим странным делом? Вот. А по поводу, не знаю, ответил или нет, по поводу отличения проекции от майчутин. Мы никогда до конца не можем это сделать. Проекция мы можем только проверить. Да, я только могу спросить человека: слушай, мне кажется, или ты правда зол на меня, да, или там и так далее. Да? И только вот, и как раз и получается, что только в контакте мы обнаруживаем некую реальность. Пока мы не проконтактировали, на самом деле мы никак не можем, никакими умопостроениями сказать, что правда, а что проекция, что я привнес, а что клиент принес и так далее.
Но ли он не может сказать?
Конечно, конечно. Я хотел бы еще одну важный тезис озвучить. У меня, не знаю, есть ли время на него или нет уже. А, сколько сейчас? 22. А мне в 12:30 нужно, да, остановиться? Правильно я понимаю, да? Вот, 12:30. 8:30. Еще один важный тезис по поводу гештальтерапии и гештальт-подхода. Во множестве книг, которые написаны про гештальтерапию, а особенно таких книг учебного плана, да, есть главы, разделы целые, и вот если в интернете набрать техники гештальтерапии, то вот раздел техники гештальтерапии — это прям какой-то огромные там ссылки, главы в книгах и так далее. И часто люди спрашивают, а какие техники? Или, например, вот слышали про технику там пустого стула и так далее, и так далее. И почему-то иногда мне даже люди говорят: а вот я знаю в гештальтерапии классные техники. Вот. Я не знаю, я смущаюсь в этот момент, потому что либо надо в этот момент так тихо молчать, и соглашаться, либо начать говорить правду. Правда заключается в следующем: в гештальтерапии нет техник. Совсем нет никаких. Вот. Почему? Потому что смотрите, что получается. Техника подразумевает, что у нас есть некая точка А и точка Б, и мы с какой-то процедурой, с помощью какого-то алгоритма, мы должны привести человека из какого-то положения А в позицию Б. Это точно не гештальт-подход. С другой стороны, мы, будучи на гештальтистских позициях, мы можем, собственно, использовать различные приемы, техники, собственно, все что угодно, да, пожалуйста, рисовать, петь, танцевать, Или просто разговаривать. Вот я, например, не люблю ни петь, ни танцевать. Я люблю просто разговаривать. Да? Можем там выстраивать линию жизни, ходить по ней и так далее. Собственно, можем на кушетку положить, если есть там и так далее. Смысл в следующем. Если мы относимся к этому как к эксперименту, который поддерживает процесс осознавания клиента. Если мы относимся к этому как к некие экспериментальные практики, которая может помочь клиенту что-то лучше заметить, а не улучшить в нем, то, пожалуйста, вы можете пользоваться любыми способами, которые вам нравятся. И, собственно, перловская работа с горячим стулом, ну, была просто какой-то спонтанной, неразработанной, не придуманной какой-то спонтанной идеей, что почему бы вот не предложить человеку представить что-то, поговорить с этим образом и так далее. Да? Ну, вот как, собственно, способ работы с проектом. И это тоже для меня одно из очень таких прикладных и одновременно таких основополагающих положений. Потому что я думаю, что когда вы будете выбирать, да, вы сейчас, ну, возможно, вот захотите учиться на этом курсе или будете выбирать для себя какой-то способ обучения, то мне кажется, что очень важно следующее, что выбирая подход, я думаю, что вы в основном выбираете некий способ смотреть на вещи и смотреть на человека. То есть, по сути, если это, конечно, немножко неловко говорить так, вот, но, по сути, выбираете некую философскую позицию. Потому что все-таки я думаю, что это правда, что психотерапия – это некий такой прикладная философия. И техники очень соблазнительны. Почему? Вот именно по той причине, что техники очень здорово помогают уйти от контакта. Они могут быть очень хороши, правда, как способ что-то обнаружить. Но, с другой стороны, они могут быть очень удобны и очень соблазнительны. Ну, например, в ситуации, когда вы разговариваете с человеком, а он, например, вдруг на какой-то из сессий говорит вам, вы знаете, а я вот как-то, ну, не знаю, чувствую, что я, не знаю, там, не доверяю вам. Или я чувствую, что вы меня там обманываете. Вот. Или я чувствую, что вы там, не помогаете мне, ну и так далее, и так далее. И в этот момент, конечно, удобно сказать, ну слушай, ну нарисуй это. А потом с ним обсудить его рисунок. Какие образы, ну и так далее. Ну, да, если, вот я только хочу здесь, как бы, нюанс важный. Если я предлагаю нарисовать, если мы обсуждаем эти образы, но потом мы можем вернуться в наш контакт, то есть мы можем поговорить о том, а что, собственно, происходит между нами, да, то есть как я отреагировал, что это такое, что происходит с ним, то, на мой взгляд, вот эта позиция, которая является позицией гештальт-подхода, когда мы, для нас все-таки важным, приоритетным остаются отношения двух людей. Да? Если мы блокируем это, отставляем это в сторону, да, и оставляем клиента, ну, как бы наедине с этими вещами, да, и там скорее предлагаем контактировать ему с чем-то другим, но не со мной, да, то это другая позиция и, ну, другой способ смотреть на психотерапию. Много можно еще рассказывать, но я остановлюсь, вот, и есть 2 минуты, пожалуйста, наверное, я могу ответить на один вопрос. Да.
Это
совсем не обязательно, потому что, смотрите, наши чувства, все наши переживания, эмоции, чувства, они телесны. И правда, часто в терапии к нам приходят клиенты, в нашем обществе это так, которые вообще очень плохо ориентируются в своих чувствах и могут назвать, и которые скорее описывают свое душевное состояние как норм и не норм. Вот. И тогда очень важная работа, и в гештальте, ну, много на эту тему, ну, есть и исследования, и работы, и так далее, является некая, ну, по сути, поддержка осознавания клиентом своих телесных ощущений и соотнесение, ну, и называние их как чувств. Да, то есть, например, когда человек приходит ко мне, и в какой-то момент я чувствую, что он вот сидит вот так, и у него напряжены кулаки, да, вот, и, например, он там постукивает там по ноге и так далее, я спрашиваю, чего с тобой, он говорит, все норм, нормально, не, нормально, все. Я могу обратить его внимание просто на то, что он делает, да, и мы можем с ним через несколько каких-то шагов, вопросов идентифицировать это чувство. И для этого совершенно он не должен быть этому обучен изначально.
Зачем тогда гештальт подход отличается от терапии Роджерса клинологической? Там это тоже основное отличие.
Ага. Я думаю, ну, тоже, опять же, там можно большой ответ, попробую кратко сейчас ответить. Большим присутствием терапевта как реального человека. Ну, даже не большим, больше неправильное слово. Просто присутствием терапевта как человека со своими переживаниями, эмоциями, чувствами, состоянием и так далее. На границе контакта с клиентом. В Ржевенском подходе это все-таки там больше отражение, да, там больше все-таки сопровождение. И, на мой взгляд, эта позиция более функциональная такая, да, в отношениях, то есть я как некая функция, которая поддерживает. Иногда я могу так, ну, то есть иногда так полезно работать с клиентами, и в какие-то моменты терапии это нужно. Ну что же, вот, спасибо вам за участие, за вопросы.